Добрый вечер. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Райан, высказался в поддержку законопроекта о введении новых санкций в отношении Ирана и России, принятого на прошлой неделе Сенатом. А лидеры стран Евросоюза согласились продлить на полгода санкции в отношении России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Каким будет результат новых санкций США и Евросоюза? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, дипломатом Федором Соловым Ковидяевым, в прошлом первым заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Вечер.
И политиком Иваном Стариком. Добрый вечер, Иван Валентинович. Федор Владимирович, что вас смущает и настораживает в нынешней международной вообще обстановке?
Ну, меня, честно говоря, мы собрались разговаривать о санкциях. Мне-то они кажутся, в общем, достаточно вещью такой невеликой опасности, да, потому что они ничего нового фактически не вводят. Да, ну там какие-то против граждан определенных и компаний. Ну, в общем, примерно все развивается в том направлении, в каком и было. А вот принципиально новое – это то, что случилось на прошлой неделе, и что только-только, мне кажется, начинает сейчас осознаваться нашим, во всяком случае, обществом, не знаю, американским осознается или нет. И это обмен люсбезностями, который между нами произошел. Я имею в виду, как после того, как американцы сбили самолет над Сирией, слава богу, не наш пока, а сирийский, мы вышли из протокола о предотвращении инцидентов в Сирии. И сказали, что будем сопровождать любые воздушные цели нашими средствами ПВО. А после этого случился инцидент уже над Балтикой, когда там на критическое расстояние приблизился натовский самолет, польский самолет, к самолету, на котором летел наш министр обороны Сергей Шойгу. После этого были увеличены санкции, вот эти вот, которые мы сейчас будем обсуждать. А после этого мы отказались от министерской встречи, которая должна была готовить встречу наших президентов, я имею в виду Путина и Трампа. А, и, наконец, сегодня мы продемонстрировали нашу военную мощь, когда отстрелялись по территории Сирии из надводного и подводного положения. Вот когда происходит между крупными игроками, да даже не обязательно крупными игроками, такого рода обмен любезностями, к сожалению, могу говорить, сказать, что за последние 3,5 тысячи лет они никогда не давали осечки, всегда это заканчивалось дракой. Причем это напоминает ситуацию такую вполне бытовую, да, потому что я вспоминаю, как в одном хорошем, симпатичном подмосковном городке я сидел в летнем кафе, и за спиной, за столиком сидели люди, совершенно спокойно разговаривали. Вдруг раздался дикий грохот, поскольку за спиной я, естественно, вскочил, чтобы понять, что происходит. Смотрю, четверо молотят друг друга, двое уже в портере, один сидит на другом, и просто вот так вот его мутузит, просто вот предметно, как теперь, или как конкретно говорю. Вот, понимаете, вот, то есть ни с чего. Вот сидели люди, женщин среди них не было, то есть это не могло там произойти из-за того, что кто-то кого-то там взял за руку там, или за коленку, или что-то такое. Говорили тихо, спокойно, музыка спокойно играла, да, то есть ничто не предвещало, там никакого перед этим повышения тона не было, ничего, вот просто раз, и все, стулья в стороны, стол опрокинут, и шестеро дерутся. Вот, понимаете, да, о чем я, что в принципе сейчас тоже никто не хочет войны. Ну, никто не хочет.
Карибский кризис вроде ничем не закончился.
Да, но никто не хочет войны. Но он же начался.
Да, но он не дошел до драки.
Да, да. До драки-то он не дошел, конечно, да. Но, как вам сказать, соотношение амбиций и амуниции было примерно одинаковое. Сейчас амуниции американцев побольше. И, как вам сказать... Миропонимание поменьше, чем все-таки у той генерации, которая прошла войну. Потому что и тогда и с одной стороны, и с нашей, и с американской стороны были люди, которые воевали, включая Кеннеди.
Да? Конечно.
Вот. Я уж не говорю там о других людях. Да? А сейчас воевавших, ну кроме Маккейна, бедного, несчастного, больного человека, которого мне искренне жалко, потому что столько времени провести в плену вьетнамском, никому не пожелаешь. Вот. В общем-то, практически никого нет. Ну, Керри бывший, да, госсекретарь, но он уже вне политики сейчас, в практической политике. В общем-то, и у нас, и со стороны американской действуют люди, которые не очень чувствительны вообще к этой тематике. Поэтому И вот это, вот, мне кажется, на самом деле вопросом номер один.
Спасибо.
Тут как каждый испытывает другого на то, у какого первого сдадут нервы. Вот это все, надо мириться. Давайте, ребята, надо мириться.
Иван Валентинович, вот. Вы как считаете, насколько серьезно вот, экономические, прежде всего, санкции против России?
Ну, я все-таки здесь не разделяю своего друга Федора Вадимовича.
Оптимизм моего, да?
Да, оптимизм относительно того, что санкции не особо влияют. Они, безусловно, влияют. И горячее желание вернуть главный ресурс сохранения режима, а это как раз возможность получить доступ к финансовым рынкам и займам тех денег, которые брали наши банки, рефинансировались. Я просто сегодня готовился к эфиру, посмотрел, когда шел сюда. Значит, у нас на финансовый сектор всеми коммерческими банками на 46 триллионов рублей примерно прокредитован. Это и физлица, и бизнес. Так вот, из них уже на сегодняшний день 11 триллионов, а это уже четверть, и даже больше, считаются крайне проблемными кредитами. У нас сегодня порядка 30% людей берут вновь кредиты для того, чтобы каким-то образом погасить предыдущие. Это раскручивающая спираль. У примерно 40% граждан половина всех доходов на фоне того, что 3 года непрерывно снижаются реальные располагаемые доходы граждан. Вот, у них уже сегодня половина всего, что зарабатывает семья, идет на обслуживание старых кредитов. 11 триллионов рублей – это 75% всего бюджета Российской Федерации. В этом году уже в докапитализацию банковской системы, по моим оценкам, потребуется около 2 триллионов рублей, ну, точнее 1,7. Деньги эти где-то надо брать. Поэтому введение новых...
Желательно не печатать, да?
Да, введение новых санкций, оно, безусловно, с учетом того, что там существенно сокращаются сроки, даже под теми финансовыми организациями нашими крупными, там, условно говоря, с 90 до 30 дней, до 14 дней, это, безусловно, пока Палата представителей притормозила до встречи на полях двадцатки. Но я в этом смысле думаю, что заветная и главная мысль все-таки заключить большую сделку с Западом, отменить санкции, в первую очередь в отношении доступа к рынкам международного капитала. И тогда удастся реализовать тот сценарий или те ценности, которые в политическом блоке Кремля, внутриполитическом, сегодня уже объявлены: справедливость, уважение и доверие.
Спасибо, Иван Валентинович. Давайте послушаем, как президент России отреагировал на тему санкций на недавнем телемосте со страной.
История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко, когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях. Ну, это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее, это происходит, я считаю, достаточно на голом месте. Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Так всегда это и подавалась политика, сдерживание России. Все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений. Будем смотреть, как будут складываться наши отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений. Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать. Иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО.
У нас на прямой связи из Праги обозреватель Радио Свободы Ефим Фейштейн. Добрый вечер, Ефим.
Добрый вечер и вам.
Тут Владимир Карамурза, Иван Стариков и Федор Шолов-Каидяев. Как вы считаете, насколько оправдан был бравурный такой тон президента, а в разговоре о санкциях, что нам, мол, они нипочем, вам слово, Ефим?
Вы знаете, очень жалко и даже смехотворное впечатление, к сожалению, оставляет российский президент этими своими словами. Во-первых, он перевирает историю. Или не знает, одно из двух. Он не помнит, что в царские времена при Столыпинской России она прекрасно участвовала в мировом процессе экономическом, прекрасно выступила и на Нижегородской, и на Парижской выставках народного хозяйства и так далее. Никто ее сознательно не ограничивал ни в чем. Сказать, что Крым это просто предлог, которые искали, могли бы найти какой-то другой предлог, это тоже смешно. Это серьезнейшее политическое и внешнеполитическое изменение, серьезнейшее нарушение сложившихся норм. Здесь, как ни спорь о самих нормах, важно признать, что нарушение есть. Путин, между прочим, в прошлом не раз говорил, что санкции явление очень временное и скоро будут так или иначе отменены. Также он сказал, что они бьют больнее по Западу, чем по России. Но ведь цифры говорят об обратном. Худо-бедно Европейский Союз достигает все-таки 1,5-2, а в восточных регионах своих и 3,5-4% экономического прироста. В то время как Россия гордится тем, что она вышла к нулю, а если учесть, что цены на нефть нижайшие, она никуда и не этот ноль и не преодолеет эту границу свою. Соединенные Штаты, ну там тоже 2-2,5% прироста есть. А главное дело не в этом. Почему санкции продлевают? Из пренебрежения к России, сильного боятся, слабого презирают. А Россия никакая. Она живет без целеполагания, без проекта будущего. Это страна полной инерции. Это страна инерционного застоя в глазах мира сегодня. Почему Запад может смело эти санкции продлевать? Не только из-за того, что он предан каким-то ценностям, но потому что он видит, что Россия это не просто слаба, а инерционна. Путин за 17 лет не предложил серьезного проекта будущего, а то, что предлагал, вспомните, Евразия, Новороссия, там, разблокирование Приднестровья и прочее. Ничто из этого не получилось. Все практически кончилось фиаском. И вот отношения со страной, которая все свои проекты кончает фиаско, это же совсем другое дело, чем отношения со страной успешной и в смысле модернизации, и в смысле международного авторитета. Ничего из этого Путину не удалось, и он может пыжиться, но в принципе он преодолеть этой инерции не может. И этим объясняется и отношение Запада сегодняшнее. Мы можем развести это до подробностей, до деталей, но я говорю сейчас о принципиальном. И этим же объясняется его неумение ясно ответить на вопрос, будет выставляться на этих выборах. Кто его спарринг-партнер, ведь в России определяется спарринг-партнер, кто будет как бы делать для него антураж. Ничего этого он пока не говорит. Страна живет по инерции, и она не может ожидать от мира другого отношения к себе.
Спасибо, Ефим. У нас на связи из США Леонид Мартынюк, активист российской оппозиции. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот вслед за Сенатом примет ли вот этот пакет санкций Палата представителей и сам президент? Вам слово.
Ну, дело в том, что среди республиканцев и демократов есть большинство сторонников этих новых санкций. И Дональду Трампу очень трудно будет преодолеть их давление, потому что в Америке существует реальное разделение властей. И только Дональд Трамп и его там ближайшее окружение ставят под сомнение, что новые санкции в нынешнем их предлагаемом виде, они должны быть приняты. Все остальные поддерживают эти новые санкции. Поэтому и голосование в Сенате, оно же прошло с каким преимуществом? 98 за, 2 только против. Оно говорит о том, что в элите американской политической есть консенсус на эту тему. Там нет споров. И поэтому Дональду Трампу, тем более сейчас, в условиях давления, связанного с тем, что его обвиняют, его команду пока обвиняют в связях с Россией, в том, что его зять Кушнер налаживал связь какую-то с Писляком, которая не должна была быть доступна спецслужбам Соединенных Штатов. А Флинн был уволен из-за того, что скрыл свое сотрудничество с Россией, там, с Russia Today. И вот происходит сейчас расследование. связанная с увольнением руководителя ФБР. И поэтому, если Трамп сейчас будет очень жестко противостоять этим новым санкциям, то это нанесет ему ущерб и ускорит его вероятный импичмент. Я сомневаюсь, что он согласится обменять вот этот спор по санкциям на импичмент. Скорее всего, он вынужден будет согласиться, потому что законодательная власть консенсусом согласна, что такие санкции должны быть приняты. Что еще? По поводу санкций. Дело в том, что самое опасное для российской экономической системы содержится в поручении. В этом законопроекте есть поручение, обращенное к Минфину США, проработать запрет на инвестиции в российские гособлигации. Дело в том, что можно было до сих пор, до этого времени и еще 180 дней в будущем покупать российские гособлигации. И американцы их скупили больше, чем на 10 миллиардов долларов. И этими гособлигациями Министерство финансов уже России, оно привлекало их для покрытия дефицита бюджета и обеспечивало при помощи этих гособлигаций 84% общей суммы для погашения дефицита бюджета. Соответственно, если это поручение будет выполнено, ну оно, допустим, вероятность очень высокая, если это поручение будет выполнено, то через 180 дней все вложения в гособлигации со стороны американских бизнесменов и бизнесменов, связанных с Соединенными Штатами, ну это по сути 2/3 финансового рынка вообще мирового, то эти деньги пропадут. Соответственно, в ближайшие 180 дней, скорее всего, эти бизнесмены будут выходить из гособлигаций России. И поэтому очень высока вероятность того, что рубль упадет еще на 10, ну точнее доллар вырастет на 10-20 рублей, но соответственно рубль упадет по отношению к доллару. Это повлияет вообще на все инвестиции, не связанные уже там с гособлигациями. Это будет нанесен очень серьезный ущерб, и это отразится, естественно, на гражданах, потому что мне странно слышать, когда кто-то говорит, что санкции не очень влияют на Россию, потому что доходы россиян падают больше 2 лет подряд. Там был в начале года 1 месяц, когда они оказались на нуле, там, на 0,5, что-то такое, выросли чуть-чуть совсем. Но все остальные месяцы с октября 2014 года реальные доходы граждан падают. Зарплата в долларовом эквиваленте, которая была в декабре 2013 года, 1206 долларов, это вот средняя официальная зарплата по данным государственных органов статистики Российской Федерации, была 1206 долларов. Сейчас это чуть больше 600 долларов. Сейчас нефть, вот в данное время, прямо сейчас, нефть дешевеет, она уже 45 долларов. Недавно еще совсем была выше 50. Соответственно, когда нефть падает, то рубль еще больше ослабевает. То есть мы видим, что с двух сторон. С одной стороны, сократятся инвестиции, если эти санкции будут введены и проработаны, как положено Минфином. С другой стороны, нефть не дорожает, как минимум, а, скорее всего, может даже еще и подешеветь. И вполне возможно, что зимой мы столкнемся с ситуацией, которая была в России в 2014 году, когда произошло очень сильное ослабление рубля.
Спасибо большое, Леонид. Вы согласны, Федор Владимирович?
Как в том анекдоте, да, и да, и нет. Потому что, ну, вот если реагировать на самый последний тезис, то можно сказать, что коллега, видимо, забыл, что реальные доходы населения падают, граждан, я бы сказал, не население, а граждан, падают с 2013 года. То есть еще не было ни Крыма, не было ни Новороссии, не было никаких этих санкций и так далее. Да? То есть это наши внутренние причины. Да, безусловно, санкции немножко динамизируют этот процесс. Но опять же, те же самые официальные статистики, да и президент об этом сказал, что санкции наносят нам урон примерно в размерах 1,5% от того падения, которое мы имеем в реальном выражении. Так вот, это главное. Главное, что у нас есть внутренние причины. И вот это мне представляется намного более опасным, намного более серьезным, чем развитие этих санкций. Потому что, ну, понятно, они будут идти, они будут немножко подталкивать эти процессы. Но дело в том, что мы не решаем наши коренные внутренние проблемы, о чем тут говорили и наши коллеги. Да? Потому что мы по-прежнему зависим в значительной степени от нефти. По-прежнему у нас сложности скажем так, с мелким и средним бизнесом, мягко говоря, да, потому что когда правительство тут радостно отчиталось, что у нас выросло количество мелких бизнесменов, так это потому что средние стали мелкими. Это тут не потому что стало мелких больше, да, а просто потому что схлопнулся рынок среднего бизнеса, ну, сегмент среднего бизнеса на рынке схлопнулся в значительной степени. И так далее, и так далее. В этом смысле, на самом деле, проблема же и в управляемости, да, потому что, ну, это же, слушайте, ну, совершенно ненормальная, с моей точки зрения, ситуация. Я, может быть, в отличие от многих, кто тут вот участвует сегодня в разговоре с нами, с уважением отношусь к нашему президенту, но это же совершенно на него дело закрывать свалку в Балашихе. Понимаете, но это абсолютно ненормальная ситуация с точки зрения управляемости процессами, которые идут в стране. Да, и то же самое происходит в экономическом сегменте, да, потому что потеряны просто очень многие механизмы, которые позволяли бы тому, что называется в биоценозе гомеостазом, да, когда происходит какое-то событие, которое нарушает сложившуюся ситуацию, да, но тем не менее биосфера справляется с этим, да, то есть она способна к самовоспроизведению. Вот здесь, с моей точки зрения, утрачены многие механизмы самовоспроизведения экономического. А так вообще, если бы вот этого не было, так я думаю, что действительно санкции можно было бы только благословлять, потому что они бы заставляли нас работать больше и больше производить в тех секторах, которые у нас пока в провисшем состоянии. Но поскольку вот сами эти вот каналы... Я здесь, кстати, не могу согласиться с тем, что уж так уж трагично то, что вот какие-то санкции принимаются против финансового сектора, потому что наши банки блестяще научились обходить все эти вещи в полном концерте с западными партнерами, потому что никто не заинтересован в том, чтобы вот эти санкции выполнялись так, как они выполняются. Да, деньги стали дороже, да, их стали давать, Иван Александрович абсолютно прав, на меньшее количество времени. Да, это просто сложнее, то есть затратнее сам процесс их получения. Но, тем не менее, вот здесь как раз банки наши справляются. Но проблема в том, что есть колоссальный барьер, даже не фильтр, а барьер между располагаемыми, пусть сейчас ограниченными финансовыми ресурсами и реальным сектором экономики. В тем сектором, который что-то производит, кроме нефти и газа. И вот это колоссальная проблема. Понимаете, когда там, я не знаю, государственные заказы направляются через ВГУПы, а ВГУПы берут себе 90% денег, выделенных на НИОКР, вы понимаете, что это невозможно, да, в такой ситуации работать. Люди, которые имеют какие-то там наработки, разработки и так далее, просто отказываются брать эти деньги, потому что вы можете отчитаться, там, если у вас отщипнул посредник там, 10, 20, 30%. Но если он отщипает 90%, вы не можете отчитаться за произведенными работами за те деньги, которые вам формально выделены. Вот это вот проблема колоссальная. А все остальное, это, к сожалению, дополнительные виньетки, которые, конечно, не улучшают положение. Но нам надо решать.
Иван Валерьевич, я согласен с президентом, который только посмеялся над санкциями и сказал, что они только активизируют российскую экономику.
Да нет, конечно. Вот за последнюю реплику Федора Вадимовича цепляюсь насчет виньеток. Вот смотрите, паритет покупательной способности, начиная с 2008 года, за 9 лет произошли вещи печальные. Средний экономический рост был около ноля. При этом в среднем мир там рос...
2008 до санкций?
Да. Не до санкций, так я почему и говорю, но после мирового финансового кризиса восстановилась экономическая система развитой страны в среднем на 2,5%, росли, а страны БРИКС, они росли 5,6%. Я уж не говорю про Китай. А мы в этом смысле практически уже 10 лет колеблемся около ноля. Вот. Поэтому дальше очень показательные. Мы достигли, и помню, году в 2012 на Гайдаровском форуме обсуждалась проблема ловушки среднего дохода. Есть такой экономический феномен, что как только ВВП на душу 15 тысяч долларов приближается, то экономический рост останавливается. И связывали это именно тогда с этим, что простые, значит, инструменты и механизмы его увеличения уже использованы, необходимы серьезные структурные реформы, национальное преобразование.
Да, сложными никто не владеет, да. Как оказывается.
Но как оказалось, что вот мы обсуждали, но сегодня чуть более 8 тысяч долларов ВВП на душу. Значит, проблема ловушки среднего дохода рассосалась само собой. Вот. При этом рост-то не начался. А очень показательно, особенно для радиослушателей, что, смотрите, ведь бензин или дизельное топливо делают из нефти, правильно?
Правильно.
Это основное сырье. Цена на нефть резко упала, и во всем мире упала цена на топливо моторное. В той же Америке и даже в Европе. У нас цена на моторное топливо растет. Это говорит о чем? Что кроме как акцизов, в условиях падения балансировки бюджета на самом деле практически не осталось. И поэтому при, получается, экономической алхимии основное сырье для производства топлива моторного для наших автомобилистов падает, а цена на это топливо растет, потому что у нефтяников изымают все большую и большую часть из выпадающих доходов. Теперь я очень коротко, то, что Леонид сказал, Мартынюк, он одну вещь произнес. Действительно, у нас так называемые кэрри-трейдеры, но покупали этих облигаций, ну, где-то на 1,8 триллиона рублей. Прямо на 30 миллиардов долларов. И если они сейчас начнут выходить, а это был очень хороший бизнес, берете под 1-2% кредит в долларах или евро, приезжайте в Россию и покупайте облигации. 8-9% доходность. Согласитесь?
4 раза, да?
Да.
Сам 4.
Да, сразу зарабатывать.
А то есть сам 9.
Да.
Это, сейчас,
сейчас, поскольку действительно финансировалось на 75% дефицит бюджета за счет вот этих облигаций федерального займа, если из них сейчас начнут выходить, то это приведет к одному печальному последствию. Помимо ослабления рубля, все планы правительства по таргетированию инфляции, а это главное, в прошлом году инфляция 5,4.
Вот. 3,9.
Да, уже там опустилась к 4. Так вот, если произойдет значительное ослабление рубля, то, конечно, Банку России придется опять повышать ключевую ставку. Вот. Они ее стали постепенно снижать для того, чтобы не допустить паники на валютном рынке. И все планы по макроэкономической стабилизации окажутся, в общем, провалены. Это вот самое печальное. И, наконец, последнее, что, про что не говорится, все-таки доля государства в экономике выросла до 75%. И здесь это является одним из главных причин. И мы... Я здесь с Алексеем Леонидовичем Кудриным полностью согласен, что мы вроде из рецессии вышли, то есть спад остановился, это правда, там 0,5-0,6%. Но из кризиса мы не вышли, потому что рецессия остановлена за счет сырьевого сектора. Мы увеличили не в обрабатывающих отраслях, вот, не в малом и среднем бизнесе, за счет сырьевого сектора, то есть попали в большую зависимость от поставок углеводородов, и за счет оборонного заказа. Поэтому в этом смысле из кризиса мы не вышли.
Спасибо, Иван Валентинович. Вопрос Ефима Фельштейна. Ефим, вот я так понимаю, что одним из идеологических оправданий действий России в Крыму могло бы стать интервью президента Путина Оливеру Стоуну. Как по-вашему, достигло ли оно этой цели?
Разумеется, нет. Это интервью, которое, скажем, по местному телевидению показывают под названием «Мир глазами Путина», в принципе, никого ни в чем не убедило. Я думаю, что престиж России не повысило. Мы пока еще не говорили, но ведь надо сказать и о том, что санкции – это, конечно, инструмент властей, правительств, органов власти. Но ведь есть еще такая вещь, как престиж страны, как репутационные потери и эти потери исключительно велики не потому, что правительство каких-то стран не желает России добра, а желает ее в ее невероятном расцвете ограничить и остановить. Не поэтому, а просто потому, что среди населения многих стран Запада, да и, кстати, не только Запада, возьмите страны Ближнего Востока, азиатские, везде Россия терпит репутационные потери, ее имидж ухудшается, независимо от этих санкций. И этот фильм про Путина отнюдь не восстановил имидж России в глазах, скажем, американцев. Наоборот, именно сегодня, вчера, сегодня поступают сообщения или данные последних опросов, из которых ясно, что еще никогда так плохо американцы не думали о России. Никогда, даже в сталинские времена, когда они питали немало иллюзий относительно России. Вот эти же потери должны как-то учитываться. Они, конечно, не материальны. Их очень сложно рассчитать. Но они ориентированы на будущее. Таких людей переубедить очень сложно. Здесь нужны очень добрые дела и поступки для того, чтобы переубедить этих людей. Они не просчитаны совершенно. Поэтому, я повторяю, Путин совершенно зря пыжится. Я уже не говорю о странах ближнего зарубежья, таких как Восточная Европа, где скорее угроза ощущается после Крыма гораздо актуальнее, больше, острее, чем до него. Здесь каждый должен признать, что если такая страна, как Болгария или Румыния, соглашаются с размещением радарных установок противоракетных, то не потому, что они не любят. Это православное государство. Они, по идее, близки к России, но они ощущают ее как угрозу своей независимости, своему суверенитету. И это все нужно принимать в расчет. Я желаю России самого лучшего. Но я понимаю, что чудес не бывает, особенно в социальной сфере, где процессы крайне замедлены. Чудес не бывает. Россия нуждается, я бы сказал, судьбоносно. Она нуждается в модернизации. А модернизация без изменения властной структуры, без изменения структуры принятия решений невозможно. Здесь было сказано, что санкции подстегивают экономику. Да, когда она работает в естественных, нормальных условиях, в условиях естественной конкуренции. Вот хотя бы внутри страны. Россия же гигантская страна все-таки. Но разве есть в России полноценная конкуренция? Когда бизнес кошмарится, когда решения принимаются по вертикали, сверху вниз и спускаются потом нижестоящим органам. Так это и функционирует, так это работает. Можно было рассчитывать на нефть, посмотрите на структуру российского экспорта и на структуру поступлений, доходные статьи. Всюду только сырье, нефть, танки. Этого крайне мало. И я почти уверен, что конкуренция нездорова, ее по существу нет. Поэтому нельзя даже воспользоваться этим фактором. Зато такие факторы, как падение престижа, повторяю, они долгоиграющие факторы.
Спасибо большое, Ефим. Вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, как вы, по-вашему, достигли своей цели фильма Оливера Стоуна, чтобы объяснить действия России на Украине?
Дело в том, что Путин в своей манере стандартной в этом фильме врал, и в интернете широко разошлись факты этого вранья. Вот, например, самое известное, это то, что в одном из фрагментов Оливера Стоуна Путин показывает видео, якобы работы российских самолетов по земле в Сирии. При этом специалисты идентифицировали, ну это очевидно, можно посмотреть ролик на YouTube, что это видео, которое показывает Путин, это на самом деле американское видео, это американские военнослужащие. И это, если я не ошибаюсь, в Афганистане события происходят, то есть там американская авиация работает по террористам в Афганистане. То есть вот такая мелочь, за которую тебя легко поймать, и он все равно этим пользуется. Мне кажется, это что-то патологическое. И, конечно же, знаете, как есть фраза «черного кобеля не отмоешь до бела», если не ошибаюсь, так. Что если у человека репутация уничтожена, то никакими фильмами ты ее уже не восстановишь. И это касается как раз Путина. И в Америке, естественно, нет какого-то особо пристального внимания к этому фильму, потому что Оливер Стоун уже давно известен, ну, даже в обществе, тем, что он снимает интервью, большие фильмы с различными диктаторами, там, кубинским, вот сейчас российским, еще с каким-то диктатором делал фильм. Он уже вышел из категории, так скажем, топовых режиссеров, каким он был лет 20 назад. То есть это далеко уже не Спилберг. Ну, то есть его нельзя уже со Спилбергом сравнивать. А 20 лет назад они были режиссера одного, так скажем, порядка. Сейчас этот фильм не привлек большого внимания американцев, то есть на улицах его не обсуждают, естественно, его не смотрят десятки миллионов американских граждан. Возможно, этот фильм посмотрели специалисты и любители, так скажем, этого вопроса, те, кто интересуется ситуацией в России. И я уверен, что люди, которые получают информацию из разных источников и могут сравнивать информацию в Америке у англоязычного жителя, есть такая возможность. Если, возможно, этому фильму в Америке могли поверить русские иммигранты, которые не адаптировались и до сих пор говорят по-русски, поэтому смотрят фильмы там по Первому каналу, и в том числе они Оливера Стоуна увидели по Первому каналу. Вот такие жители Америки, да, они граждане, но их там, может быть, 500 тысяч. Вот эти 500 тысяч, они и раньше любили Путина, и сейчас они продолжают любить и верят всякому вранью. Вот, например, еще он в фильме говорит о том, что якобы Горбачеву руководство НАТО и Соединенных Штатов обещало не расширять НАТО после того, как Советский Блок прекратит свое существование и советские войска будут выведены из Восточной Европы. То есть это байк, который уже тысячу раз, уже даже НАТО официальное делало письмо на тему того, что никто не делал никаких вообще официальных заявлений и про пол официальный тоже ничего не известно. Какая-то история кем-то выдуманная когда-то. Даже Горбачев это опровергает, что никто ему ничего не обещал, у него вообще не было тогда таких возможностей давить на американцев, например, чтобы американцы что-то обещали. И поэтому обсуждать тему расширения на восток, тем более, что страны, которые вступают в НАТО, из восточноевропейских стран, они этого хотят именно из-за агрессивной политики Путина. Они боятся того, что Путин вторгнется и в их страну. Они знают, что Путин оккупировал Крым, развязал войну на Донбассе. Это широко известный факт среди всех, кто интересуется политикой, а в восточных европейских странах, естественно, очень следят за этим, например, в Литве, Латвии, Эстонии. Это маленькие страны, их очень легко оккупировать. Единственный сдерживающий факт для большого агрессивного соседа – это вступление таких стран в НАТО. Поэтому эти страны с большой охотой и радостью и очень активно занимались тем, чтобы вступить в НАТО. И эта проблема вызвана не тем, что кто-то обещал и не выполнил обещание, а тем, что Путин ведет агрессивную политику по отношению к своим соседям. Ну, Путин может что угодно говорить, но дело в том, что его слова, они действуют только там, где есть пропагандистская машина, какая существует в России. Вот в России нет ни одного независимого федерального телеканала. И поэтому, если Путин что-то соврет, то и по Первому, и по Второму каналу, и по НТВ, и по ТВЦ, и по Пятому, по всем федеральным телеканалам никто не скажет ни слова, что это ложь. Все только будут восхвалять Путина, говорить, что это правда, так и есть, подтверждать. А на Западе, если что-то Путин заявляет, то, естественно, тут же появляются альтернативные комментаторы, которые объяснят, почему это неправда. И поэтому путинская пропаганда, она на Западе очень плохо работает. И RTVI не стал каким-то популярным телеканалом. Фильм Оливера Стоуна не станет хитом и, естественно, не окупит себя. И эти деньги, которые Оливер Стоун потратил, он, скорее всего, получил от российского бюджета. И это, скорее всего, такая вот работа – получить просто деньги, пообщаться с Путиным. Но эффекта большого не будет. Гораздо более эффектно было интервью, которое давал Путин NBC. Его показали примерно месяц назад. Вот там была качественная журналистская работа. Путина приперли к стенке, он нервничал, он дергался и нес какую-то чушь перемешку с враньем. Это было очевидно, и все американские зрители это увидели. И это было эффективно, потому что NBC – это популярный телеканал.
Да, спасибо, мы видели тоже это интервью. Федор Владимирович, а как вам кажется, не унизительно для России, что вот она в этом законопроекте стоит в одном ряду с Ираном, что санкции одновременно вводятся против Ирана и России?
Нет, я не думаю, что это прямо уж так унизительно, имею в виду там двух более чем двух с половиной тысячелетней истории Персии. Не думаю, что это так уж унизительно. Страна-изгой, это тоже, понимаете, есть какая-то группа стран, которая взяла на себя такую функцию, объявлять кого-то изгоями, кого-то нет. Путин держит удар и спокойно к этому относится, и это заслуживает уважения, я повторяю, да, это может кого-то раздражать, вот как, скажем, нашего предыдущего собеседника, но на самом деле это правильная мужская позиция. Ну что, ну, на меня нападают, я держу удар. Вот. В этом смысле я могу сказать, что и вот с моей точки зрения, да, эти четыре интервью показанные, да, четыре серии интервью, они вообще на самом деле совсем не пропагандистские и совсем не на то нацелены. Я уж не буду говорить о том, что наш собеседник забыл, как полоскали несчастную девушку Келли за это вот интервью с Путиным. Да, он как-то его очень оптимистически оценивает, а ведь ее полоскали буквально за то, что она стояла перед Путиным на коленях и кивала ему все время. Да, поэтому как-то странно. Вот, причем это делали именно все ведущие телеканалы, и у нее были проблемы и внутри собственной компании за то, что она именно таким образом подала это интервью. Вот, так я хочу сказать, что этот фильм «Оливера Стоуна», с моей точки зрения, это спецоперация не пропагандистского свойства, а такой зондаж, такая разведка боя. Вот давайте мы вбросим это дело, да, и посмотрим, как на это будут реагировать. Какие бы болевые точки проявятся в результате, да? Здесь я должен сказать, что худо-бедно, но по замерам Гэллопа 60 миллионов посмотрело эти четыре серии. На 60 миллионов это все-таки пятая часть населения Соединенных Штатов. Вот, поэтому...
Да, но с каким они чувством его посмотрели?
А нет, а я же повторяю, вопрос не в чувствах, да? Вот это было сказано, что его никто не смотрел, значит. Вот пятая часть все-таки страны посмотрела. Дело не в этом. Повторяю, задача, с моей точки зрения, стояла совершенно другая. Да, никого ни в чем не убедить, а выявить болевые точки. Я думаю, что вот в том числе и то, о чем говорил вот наш собеседник, показывает, что такие болевые точки есть. Они будут анализироваться, насколько это будет эффективно проанализировано, насколько будет продуктивно выработана политика после этого. И это вопрос другой. Знаете, как в том анекдоте, это другой вопрос, профессор. Но задача, с моей точки зрения, заключалась именно в этом. И я полагаю, что время покажет, насколько все это сработало. Ну, а опять, понимаете, вопрос вот в чем. Что сейчас, к сожалению, мне кажется, вообще средства массовой информации исчезли. Все, кажется, не только мне, это кажется многим профессионалам, поскольку я не профессионал в СМИ, да, все так или иначе стали средствами пропаганды. И наши, и западные, и это вообще на самом деле, с моей точки зрения, если это так действительно на самом деле, то это большая беда. И тут тоже встает вопрос, да, вот возникли альтернативные точки получения информации, да, там интернет, разного рода другие сервисы, которые существуют в информационном пространстве. Вопрос в том, чему верить, да? Вот там была ссылка на YouTube, да? Поди знай. Потому что и тот же самый YouTube, и американцы, и западноевропейцы, и мы многократно ловили на вранье. Ну, то, что называется фейками, да? Поэтому... Так ли оно, вот как оно тут же появилось, это самое видео в Ютьюбе, так ли оно на самом деле или не так? Кто тут лукавил? Или лукавил ли вообще? Я, честно говоря, сомневаюсь. Вот просто сомневаюсь, что Путин бы вбросил непроверенную информацию, да, но это же все в таком серьезном деле. Если, опять же, это не спецоперация. Вот, да, то есть это же, вот поймите, да, то есть здесь надо оценивать это все профессионально, а не на уровне такого разговора за кружкой пива. Потому что Путин все-таки так или иначе, но контрразведчик, да, и его действия надо оценивать в стилистике, как бы его первоначальной профессии.
Да, бывший.
Теперь ну, бывших не бывает, как нам рассказывали, да.
Ну, я все-таки здесь с Федором Вадимовичем не соглашусь в той части, что, мне кажется, все-таки управлять такой великой страной, с такой культурой, историей, как Россия, в режиме спецоперации пора заканчивать.
Не, это миром. Это миром, вот. Это не страной, это миром.
Ну, в том числе и миром. Я вот что хочу сказать. Вот там помимо нефти и газа все-таки есть положительное, да, мы продали зерна. 33,5 миллиона тонн. Стали первыми в мире. Вот. Ну, еще 1,7 миллиона, если бы была инфраструктура, позволила, и чрезмерно не укрепился рубль, еще бы 7 миллионов продали. И это примерно в 1.5 раза больше, чем весь наш экспорт вооружений. Вот в этом смысле.
Где мы на третьем месте, опять же.
Да. Когда, где мы на третьем месте. Но мне кажется, что продавать продовольствие гораздо почетнее и достойнее для страны, чем торговать машинами смерти. Это одна часть. Вторая часть. У Барака Обамы было самое главное внешнеполитическое достижение – это создание транстихоокеанского партнерства. Все-таки 16 стран, вот, куда не пригласили Китай, страны, которые, в общем, от Австралии с Канадой до, соответственно, Японии и Кореи, страны, которые генерят 40% глобального ВВП и 30% мировой торговли. Китай туда не пригласили. И это понятно, что это такое ВТО восточное создавалось для того, чтобы сбалансировать Китай. И поскольку Китай ответил стратегическим позитивом в октябре 2015 года на историческом пленуме КПК Китая, где принята была программа «Китайская мечта 2049», и в том числе первый этап «Китайской мечты», это 16-21 год, ВВП на душу населения 15 тысяч долларов, то есть в 2 раза больше, чем у нас сейчас, и у них, соответственно, мы сейчас с ними. 60% населения должно жить в городах. Это уже не аграрное общество, а урбанистическое, другой уровень потребления. Снят ограничение на рождение 2-го ребенка. Программа «Одна семья, один ребенок», которая 53 года со времен Мао действовала, закрыта. И в прошлом году ребятишек в Китае родилось в 30 раз больше, чем в России. И вот в этом смысле, в качестве стратегического позитива, был объявлен проект «Шелковый путь» в обход России. Так вот, я выступил на Санкт-Петербургском экономическом форуме, кстати, в одной панели с Владимиром Ивановичем Якуниным и, соответственно, с Борисом Титовым, где свой проект давний о том, что Россия на самом деле страна-мост, расположенная между 2 рынками с общим населением в 4 миллиарда потребителей, 3 миллиарда здесь и миллиард здесь. Вот. И Россия, если она откажется от режима спецопераций, могла бы предложить альтернативный китайцам транспортный коридор глобальной логистики от Тихого океана до Атлантического, ну, условно, Владивосток, Роттердам. Вот, через 23 субъекта все расчеты сделаны. В основе работы Пола Кругмана «Пространственная экономика», Нобелевская премия, 2008 год. Я этот проект презентовал и показывал. Поэтому, если бы вы, Россия, если говорить об осмысленном проекте национально-государственного будущего, предложила и Западу, и Востоку вот этот вариант своего дальнейшего развития страны моста, то я думаю, мы бы из подсанкций...
Много мы об этом писали. Да. Много. Спасибо, Иван Валентинович. Ефим Фиштейн, вопрос. Ефим, как по-вашему, рискует ли Россия за время действия этих санкций превратиться в страну изгоя?
Я согласен с тем, что понятие «изгой» немножко лишено смысла, особенно в ситуациях, когда мы ведем речь о очень большой или даже гигантской стране. Ну, разве может Китай или Россию или Индию превратить в страну изгоя? Здесь не в этом дело, а в том, что долгосрочная изоляция, а санкции – это форма изоляции, самоизоляции, если хотите. Но, в принципе, изоляция от ограниченности от мира. В долгосрочном плане это критики не выдерживают, потому что это вредит себе. А зачем же себе вредить? Я повторяю, единственный путь – это всесторонняя модернизация. Я подчеркиваю слово «всесторонняя», потому что китайский опыт показывает, что только экономическая модернизация, не подкрепленная политической, она тоже ведет в тупик со временем, эти темпы развития спадают. И кто сегодня, кстати, вспоминает о БРИКСе? Это же смешно, объединять государства по темпам развития, а не по системам, не по связям экономическим. Никто не вспоминает. Да и БРИКС сегодня не показывает таких результатов. Бразилия вообще счастлива, что она как-то вокруг нуля и не катится в пропасть. Так что модернизация, подкрепленная модернизацией политики, вот этого я бы России весьма желал. Но Путин предпочитает, как сказал Шелов-Ковидяев, весьма точно держать удар. А это термин из подворотни петербургской. Это не президентская позиция держать удар. Ведь никто по России серьезно не бьет и не собирается ее на лопатки положить. Никто не собирается ее нокаутировать. Нет таких попыток, а наоборот, некоторые даже как бы проявляли симпатии и понимание позиции России. Одним словом, здесь не удар держать надо, а открытость продемонстрировать, понимание позиции западных союзников, если не партнеров, а я бы предпочел, чтобы речь шла о союзниках, только с помощью Европы и Запада может сбалансировать Россия цивилизационную несбалансированность, невыгоду по отношению к Китаю. Иначе действительно ей пропасть, потому что 145-150 даже миллионов, если будет, за счет среднеазиатов, не могут выдержать сравнение с Китаем, который отменил политику одного ребенка. Нужно же видеть это в перспективе.
Спасибо большое, Ефим. Вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, как по-вашему, полезна ли изоляция вот такому режиму, как нынешний российский режим, который уже признан полицейским?
Я хотел бы напомнить, что термин «страна-изгой» – это перевод американского термина англоязычного «rock state», то есть государство негодяя, государство хулиган, поэтому его превращают в изгоя при помощи определенных санкций. То, что против России сейчас уже введены санкции, можно сказать, что частично Россия уже превратилась в страну хулигана. Она признана официально американскими властями, раз она включена в санкционные документы наряду с Ираном. А это один документ вообще. Россию присоединили в документе иранскому. И это с одной стороны. Насколько это полезно? Но дело в том, что по отношению к такой большой стране, как Россия, скорее всего, будет приняться не просто санкция, а будет сформирована программа сдерживания, какая она была в конце 70-х, 80-х годов. И я напомню, что как раз после ввода войск Советского Союза тогда в Афганистан были введены санкции против СССР. СССР тоже, пропаганда говорила о том, что мы смеемся над этими санкциями, они на нас вообще никак не влияют, мы огромные. И СССР, да, действительно тогда был, один СССР был в два раза больше, чем нынешняя Россия, и по территории, и по населению, и почти в два раза больше по территории. И плюс еще был Восточный блок, который, естественно, ни в каких санкциях против Советского Союза не участвовал. Плюс было много союзников более бедных стран, там, в Африке, в Латинской Америке, которых подкармливали из СССР. Так вот, несмотря на все это, на то, что СССР был огромный и более сильный, чем нынешняя Россия, и плюс у СССР была идея, хоть какая-то идея там, построения справедливого общества, у путинской России нет никакой идеи, кроме того, что вот есть русский мир, и мы якобы должны защищать русский мир. Это единственная вот такая националистическая идея. Но она не объединяет Россию со странами по всему миру. Им эта идея неинтересна.
Спасибо большое, Леонид. Вот видите, какие сегодня разнообразные точки зрения. Это, кстати, доказывает, да, что не только пропагандистский канал существует в Москве, но можно поспорить на равных и на других площадках. Напомню, что сегодня мы обсудили приближение новых пакетов санкций в отношении России со стороны Палаты представителей Конгресса США и со стороны Евросоюза. Наши гости разошлись во мнениях относительно последствий таких шагов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. для всех, кто любит и не любит свободу.